сторону двери. «Пошли!» — крикнула она. «Думаешь, это его остановит? У нас в запасе 5 минут, ну, максимум 10». Натаниэль вскарабкался следом, перешагивая через груды тлеющей бумаги, и выскочил в ночь, потревожив сперва одни, потом вторые узы. Трезвон поднялся до небес, в очередной раз перебудив обитателей Золотой улицы, погруженных в свои меланхолические сны. Однако крыса и юноша уже миновали разрушенную башню и мчались вниз по лестнице так, словно все демоны, которых когда-либо призывали сюда, гнались за ними по пятам. На следующее утро, ближе к полудню, Натаниэль, успевший переодеться в новый костюм и купить себе парик, пересек чешскую границу, помахав перед носом у пограничников свежестыренным паспортом, и очутился в Пруссии, на территории подконтрольной Британии. Там Натаниэль сел в фургон булочника и доехал до Хемница. В Хемнице он направился прямиком в британское консульство и объяснил ситуацию. Там позвонили куда надо. Натаниэль назвал все необходимые пароли, и его личность была установлена. Вскоре после обеда он уже сидел в самолете, отправляющимся с местного аэродрома в Лондон. Джина Натаниэль отпустил еще на границе, поскольку непрерывное напряжение, требовавшееся для столь продолжительного вызова, начинало сказываться на молодом волшебнике. Он уже несколько дней почти не спал. В самолете было тепло и уютно, и, несмотря на то, что Натаниэлю не терпелось поразмыслить как следует над словами наемника, усталость и монотонное гудение моторов вскоре сделали свое дело. Не успел самолет оторваться от земли, как Натаниэль уже задремал. Стюардесса разбудила его уже в Бокс-Хилле. «Сэр, мы уже прибыли. Вас ждет машина». Просили поторопиться. Натаниэль вышел на трап и попал под мелкий холодный дождик. У посадочной полосы ждал черный лимузин. Натаниэль медленно спустился по трапу, он еще не совсем проснулся. Он почти ожидал увидеть в машине свою наставницу, но заднее сиденье было пустым. Когда Натаниэль распахнул дверцу, шофер взял под козырек. — Вам привет от госпожи Уайтвелл, сэр, — сказал он. — Вам следует немедленно отправиться в Лондон. Сопротивление нанесло удар в самом сердце Вестминстера, и, ну, результаты вы увидите сами. Нельзя терять ни минуты, у нас тут настоящая катастрофа. Натаниэль молча забрался в машину. Дверца за ним захлопнулась. Китти. Винтовая лестница уходила в землю, закручиваясь по часовой стрелке вокруг основания колонны. Проход был узкий, потолок низкий. Даже Китти пришлось пригнуться, а Фред с Ником, которые сложились чуть ли не вдвое, и вовсе спускались боком, так что они походили на двух неуклюжих крабов. Здесь было жарко и слегка пованивало. Мистер Пеннифезер возглавлял шествие. Фитиль в его фонаре был вывернут на всю катушку. Все остальные последовали его примеру. От яркого света они чувствовали себя увереннее. Теперь они были под землей, и не приходилось опасаться, что их кто-то заметит. Самая опасная часть вылазки осталась позади. Китти шла следом за Ником, а Стэнли шел за ней почти вплотную. Но, несмотря на то, что у нее за спиной светил его фонарь, тени так и норовили сомкнуться вокруг. Они непрестанно прыгали и метались на краю поля зрения. В трещинах камней, в стенах прохода, обитало изрядное количество пауков. Судя по проклятиям мистера Пеннифезера, ему приходилось расчищать себе путь от накопившейся за сотню лет паутины. Спуск занял немного времени. Китти насчитала 33 ступеньки. А потом она миновала решетчатую дверцу и очутилась в большом помещении, лишь отчасти освещенным светом фонарей. Девушка отступила в сторону, чтобы Стэнли тоже мог выйти с лестницы, и стянула с себя маску. Мистер Пеннифезер только что сделал то же самое. Лицо у него было красное, седые волосы встрепаны и торчали во все стороны. — Добро пожаловать в гробницу Клэдстоуна! — прошептал он пронзительным хриплым шепотом. Первым ощущением Китти была воображаемая тяжесть, нависшая над нею земли.